что одну розу, мишку, клубнику в шоколаде.
Лавбомбе неуверенные в себе люди.
Скинь фотку члена.
Да мне никто еще так не понравился сильно.
Дарья Салем, с вами Квирный Сквирт, и это я, Мира Унгарова.
А также Муталима Скелл.
И сегодня у нас для вас специальный выпуск для 14 февраля Дня влюбленных. И мы хотим сегодня обсудить тему отношений, выстраивания коммуникации с людьми и про различные тенденции в квир-сообществе, а также дать свои личные рекомендации от нас, Миры и Мутали, по выстраиванию отношений и в целом дейтингу.
И сейчас, по традиции, мы начнем выпуск с коротких новостей, которые произошли в наших жизнях. Я в январе 2024 года в рамках своего проекта «Казахкуир» в соавторстве вместе с активисткой, секс-просветительницей Сашей Казанцевой. В общем, мы все вместе запустили сайт для ЛГБТК плюс подростков, который называется «Селфтону». Вот, это очень большой проект, над которым мы работали всю вторую половину 2023 года, и вот, наконец-то, мы его релизнули. На этом сайте, да, если вы еще не слышали о нем, потому что про этот сайт написали вообще все, кто только можно было, и мне кажется, что, в принципе, слушатели и слушательницы уже знают о нем, но на всякий. На этом сайте вы можете узнать очень много информации по поводу сексуальной ориентации, гендерной идентичности, по поводу того, как строить отношения, как заниматься сексом, как быть вместе с родителями. Также у нас на нашем сайте есть разделы для родителей, для друзей ЛГБТК плюс персон, для учителей. На selftonu.kz вы также можете найти контакты разных квирных организаций Казахстана, вот, разных медийных проектов, где вы можете запросить психологическую, юридическую помощь, да, там сдать тесты на ВИЧ и так далее. В общем, это очень-очень большой проект, я всем рекомендую его прочитать, он на двух языках, на казахском и на русском, и большая часть информации, она актуальна не только для жителей Казахстана, но вообще для всех людей, которые говорят на казахском и на русском языках. Поэтому всем приятного прочтения, и вот совсем недавно у нас даже вышла коллаборация с Мирой, где Мира, которая совсем недавно была подростком,
буквально год назад,
да, рассказала про свой опыт вообще принятия себя и квирного активизма. Вот, смотрите на ее страничке, на страничке Казахкуир, и читайте, в общем, да, наш сайт.
Да, блин, это невероятно круто, Мутали, я тебя прям от всей души поздравляю. Если вы слушали наши прошлые два эпизода, то там Мутали говорил о том, что вот, что он готовит кое-какой проект, но пока он не может о нем говорить. И, наконец-то, он вышел. selftonu.kz, заходите на сайт, чекайте всю информацию и делитесь с друзьями, знакомыми и просто в интернете. Йей!
Да.
Да, и также кратко я хотела рассказать. Вот со 2 по 4 февраля в Алматы проходил вог-бал, вуп-вуп-фест, который организовывали наши местные вогеры и вогерки. Они привозили туда различных MC, жюри, и в целом были очень крутые категории по теме искусства. И все это проходило в доме 36, а это... это бывшее посольство Узбекистана. Очень прикольный факт, что в таком историческом здании мы по-мощному квирили, танцевали и все дела. И мы с Мутали там были, пересеклись. И это было невероятное мероприятие. И я также, как и обычно, я иногда хожу на вог-баллы, на танцевальные мероприятия. А как вы можете знать, что вог-сцена, болрум, он буквально напрямую взаимосвязан с квир-сообществом. Это очень такая квирная среда, и я снимала видео, как участники выступают, и да, я это выложила просто в свои сторис в Инстаграм, и, к сожалению, какие-то непонятные аккаунты, скорее всего, как я подозреваю, они мониторят, мне кажется, ЛГБТК плюс активистов, они вырывают что-то из контекста и просто пускают по гомофобным, трансфобным пабликам, казахстанским, и это даже, мне кажется, распространяется и на другие страны. И в этом случае то же самое произошло с этим вокбалом. Из моих сториз именно с категорией Twister vs Sisters-Crossdresser. То есть парни или небинарные персоны выходят и танцуют вок, допустим, в юбке. Короче, должны быть элементы женского, мужского гардероба. И это выглядело просто очень феерично, я бы сказала, экстравагантно, хотя я не очень люблю это слово. Но да, очень зрелищно, кратко говоря. И походу кому-то это прям зацепило внимание, и они пустили это по всем пабликам, Bad News.kz, что такое, знаете, в таком роде. К сожалению, те участники, которые попали в мое видео, им стало очень тревожно от того, что этот ролик распространился, и я безумно сильно начала переживать за их безопасность и конфиденциальность, и это очень сильно меня расстроило, потому что я буквально борюсь за то, чтобы квир-людям в Казахстане и не только было безопасно, комфортно, и чтобы таких ситуаций не было. Но я понимаю, что это не моя вина, но я все равно чувствую такую ответственность за то, что как бы это было на моей странице, что это видео выложила именно я. Но да, в итоге как-то так. Похожая ситуация происходила год назад на Прайде в Алматы, тоже мой ТикТок пустили по таким же каналам, пабликам. И вот, как-то так, очень грустно. Но, несмотря на это, я очень рада, что квир-культура и вок-сцена в Алматы, она сплочается, и мы проводим такие классные мероприятия и время вместе. Поэтому, да, вот такие вот новости.
Я записываю эту вставку уже после основной записи с Мутали. Я хотела бы рассказать о некоторых апдейтах в Казахстане. Первое — это о том, что власти запретят представителям ЛГБТ-сообщества в Казахстане брать наставничество над детьми-сиротами. Эта новость вышла буквально в тот же день или на следующий день после того, как мы записывали этот эпизод. Это очень грустно. Это означает, что люди, ЛГБТ-персоны, не смогут как бы быть наставниками для детей в детских домах. И также, по словам первой вице-министрки, эти же нормы будут также распространяться и на усыновление детей. Чё за бред? И по ее словам, определять представителей ЛГБТ-сообщества будет в кавычках специальный большой психотест, который уже действует. Непонятно, что за тест, какие там вопросы, но все это звучит очень сомнительно. И Мутали на протяжении всего эпизода моментами рассказывал про сайт для ЛГБТК плюс подростков в Казахстане selftanu.kz. И, к сожалению, буквально вчера Министерство культуры и информации Казахстана заблокировало доступ к сайту selftanu.kz. И до этого команда Selftanu, включая самого Мутали, получали угрозы на их сайт, и он также подвергался DDoS-атаке, и против Selftanu.kz выпускали петицию. И вот сегодня, то есть 13 февраля, вот пока я это записываю, Мутали с Selftanu проводят пресс-конференцию, где они рассказывают про причину блокировки, как это отразится на ЛГБТК+ комьюнити и квир-подростках Казахстана, и что же они будут делать дальше после этой блокировки. В общем, это невероятно грустно, и Мутали мне уже рассказывал о том, что их сайт подвергся атаке, и вот теперь это, да, стало публичным. И да, мы буквально в эпизоде обсуждали, как все становится лучше у нас, и Мутали упоминал, что у нас нет анти-ЛГБТ-законодательства, но вот теперь во всей красе все вступает в силу, к сожалению. И да, вот такой вот небольшой апдейт. Продолжаем эпизод дальше.
И давайте теперь перейдем к теме эпизода. Мы хотим обсудить дейтинг и различные тенденции в ЛГБТК+ комьюнити, которые мы считаем не совсем здоровыми, ну или просто хотим обсудить.
Да, на самом деле эти тенденции, они, конечно же, есть и не только в квирных отношениях, да, но так как мы сами квирные люди, у нас только квирный опыт, да, мы будем говорить через, ну, нашу оптику.
Первое, что я хотела бы затронуть, это лавбомбинг. Давайте поясним, что такое лавбомбинг. Как Я понимаю этот термин. Вообще, изначально я очень скептично к нему относилась, потому что между ним и нормальным, мне кажется, ухаживанием очень тонкая грань. В общем, лавбомбинг — это когда, допустим, за вами или вы ухаживаете за человеком, вы только-только познакомились, и вы засыпаете его подарками, комплиментами, вниманием, заботой чрезмерно, потому что вы только-только познакомились, и это, короче, too much. И обычно это делают либо осознанно, либо неосознанно с целью, чтобы заполучить человека, чтобы влюбить его в себя, и чтобы, возможно, даже, может, это неосознанно, еще раз повторяю, происходит, чтобы своими подарками, вниманием, заботой у другого человека появилось какое-то чувство вины за то, что вот, ну мне же нужно ответить взаимно, и тем самым, кстати, в стрейт-отношениях такое тоже часто бывает, и мне кажется, это вполне поощряется. Допустим, в Казахстане, условно, там, батурханчик ухаживает, там, за Айкой и дарит ей, там, 101 розу, мишку, клубнику в шоколаде, катает на Камри по Аль-Фараби, если они в Алматы, да? И она влюбляется в него, но при этом она такая, ну, мне не особо-то нравится, но он так красиво за мной ухаживает, поэтому, ну, почему бы не встречаться с ним, он же хороший. Но, да, потом там уже... Какие последствия этих отношений, я не знаю, но, надеюсь, вы уловили суть лавбомбинга.
Да, на самом деле, я раньше частенько слышал про лавбомбинг, но почему-то никогда мне не хватало мозгов прочитать как-то повнимательнее, да. Вот, пока я сам с ним не столкнулся. И, к сожалению, у меня был такой кейс, что после этого лавбомбинга мне было очень-очень больно. Вот, и тогда я очень подробно вообще изучил всю эту тему, и сейчас я уже понимаю, почему это происходит. То, что я узнал насчет лавбомбинга, это то, что да, вот как бы, да, Мира права, что иногда это случается неосознанно, это случается осознанно, но чаще всего лавбомбят неуверенные в себе люди, да, то есть они думают, что как бы их никто никогда не полюбит, что вот единственный способ, с помощью которого они могут привязать к себе человека — это вот, вот таким овер-вниманием, овер-заботой, там, овер-подарками. А еще как бы лавбомбинг, он идет рука об руку с такой еще темой, как фьючер-фейкинг.
Я даже не слышала про такое, что это?
Фьючер-фейкинг — это когда, допустим, вот вы только встретились, и вы начинаете там уже планировать какие-то будущие, там, типа, вот, да, пойдем сюда, пойдем туда, короче, да, съездим туда. Ну, то есть вы вообще буквально только встретились, там, у вас первая встреча, да? Наверное, это даже свиданием не назовешь. Вы такие просто только-только там узнать вообще, кто ты, чё ты, да? Но вы такие уже, да, пойдем сюда, давай сделаем это. Это называется feature faking, потому что чаще всего эти штуки, они за собой ничего не несут. Ну, то есть как бы человек не имеет в виду серьезно, что он хочет с тобой это все сделать. Это, знаете, такое... такое гонение за чувством. Ну, то есть этим людям просто нравится, что, типа, вот, они там ухаживают, да, очень сильно за человеком, вот, они планируют какие-то штуки, то есть в моменте они такие, типа, о, да, то есть они чувствуют то, что они вот, как бы, как сказать, они проживают вот эти чувства, которые им не хватает.
Романтика.
Романтика, да, то есть что вот как бы они кому-то нужны, они кому-то интересны, и что вот они вместе что-то планируют. Но когда дело доходит до того, чтобы эти планы как бы
осуществить,
да, они, как сказать, у них такое начинается overwhelming какое-то чувство.
Подавленное чувство.
Да, ну то есть они такие типа, о нет, о нет, о нет, типа я не могу, как бы, типа я же не смогу это сделать, типа у меня не хватит ресурсов, там зачем я это все наобещал или наобещала, типа, и они начинают закрываться в себе. И они могут просто там пропасть или еще что-то. Ну, то есть, чаще всего такие люди, они просто гонятся за чувством в моменте. Ну, то есть, что-то долгосрочное вряд ли их интересует, и вряд ли у них вообще на это есть какие-то ресурсы, да, потому что, возможно, у них там жизнь построена так, что как бы в эту жизнь никак не вклинится другой человек, да. Они там сами себя навалили всем, чем можно. Ну, то есть, они это делают для того, потому что они думают, что вот если условно они сейчас вступят в отношения с кем-то, то их обязательно бросят, то обязательно этот человек не сможет с ними быть, потому что, о господи, они ведь не заслуживают любви, никто же их не может любить, поэтому они делают вот такие штуки, и, к сожалению, я думаю, что большинство людей это делают неосознанно.
Конечно, да. Конечно. Ребята, если вы узнаете себя в этих словах, не переживайте, с вами все в порядке. Мы, наоборот, здесь, чтобы это поднять, поднять эту тему и как бы обсудить с вами.
Да, на самом деле, вот эта тема фьючерфейкинга, она в какой-то степени была присуща и мне тоже, да, вот, типа, условно, там, мне нравится человек, мы только вообще, мы буквально еле-еле друг друга знаем, но я там уже готов нереально там влиться во все, типа, это делать с этим человеком, то делать с этим человеком. Сейчас я понимаю, что это не очень здоровая тема, что всегда нужно как бы сначала узнать хорошо человека, в принципе, минимизировать свои какие-то ожидания. Мне кажется, какие-то либо ожидания, которые нам нужно иметь от встречи с человеком, это какое-то такое просто уважительное отношение к себе, чтобы человек там понимал наши границы, чтобы человек там условно нас не оскорблял, не унижал, чтобы у нас все в каком-то взаимном уважении было. Да? То есть, мне кажется, это минимальные ожидания, которые должны быть от знакомства с новым человеком. А во всем остальном, типа, перед тобой всегда человек незнакомец, ты вообще понятия не имеешь, кто это вообще, что из себя представляет, какая жизнь у этого человека. Ты не видел этого человека в разных контекстах, поэтому, например, сейчас я очень осторожно знакомлюсь с новыми людьми, очень осторожно открываюсь. Я, в принципе, никогда не был закрытым человеком, но я очень, с одной стороны, очень больно, конечно же, что я пережил лавбомбинг, потому что человек, как бы, с которым я это испытал, он, как бы, все, что он наобещал в итоге, он не смог выполнить.
Вот. Яйкс!
Да, и поэтому я даже рад, что у меня был такой опыт, потому что, к большому сожалению, как бы, мы учимся только на собственных ошибках, в большинстве случаев, и поэтому я рад, что это такой опыт был, теперь я знаю, что это, и я намного осторожнее вообще подхожу.
Да, поэтому мы здесь, Мутали, чтобы передать вам наш опыт, да. Вот, кстати, насчет ожиданий перед свиданием, перед встречами, я не совсем думаю, что нужно вот держать прям минимальные ожидания. Я хотела, короче, добавить про это. Я согласна про то, что не нужно строить, короче, класть какие-то ожидания на человека, но мне кажется, нужно при этом держать какие-то стандарты для себя, не занижать их. Вот потому что ты перечислил, вот, чтобы тебя не оскорбляли там, не унижали, типа.
Нет, да, нет, я полностью согласен. И как бы держать в голове то, что ты хочешь, да, то, что работает для тебя.
Мне кажется, приходить на встречу или свидание с таким хорошим настроем, что ты хочешь клёво провести время с новым человеком. А как дальше выйдет, это уже, ну, ты узнаешь по ходу. Вот, кстати, а насчет подарков и ухаживаний, и лавбомбинга, также очень важно учитывать и не сразу все какие-то действия там потенциальных партнеров, партнерок не загребать под, вот, под одно крыло, да, вот это, лавбомбинга, и учитывать то, что бывают разные типы любви, то, как люди проявляют свою симпатию в отношении вас, ну или вы в отношении кого-либо. Есть 5 типов любви. Это самые популярные, я не уверена, что это прям что-то капец какое-то научно доказанное, но этим часто пользуются люди, когда описывают, как они проявляют свое внимание романтическое людям. Ну, не обязательно романтическое,
да.
В целом.
Ну, или как любят принимать. Да,
да, или как любят принимать, это...
Ну, подарки, да, начнём
с этого. Да, подарки, качественное времяпрепровождение, это второе, третье, это... Acts of service.
Да, ну типа, когда ты какие-то действия, как бы ухаживание в виде действий.
Забота, да, в виде действий.
Да, допустим, там, я не знаю, подать коктейль, я не знаю, там...
Подать стакан воды, да, да, в старости. Да. Это, кстати, тоже
да,
acts of service.
Да, в том числе.
Да, как, вот бывают же люди, которые говорят, что... Действия громче слов.
Да.
Вот это как раз-таки про то, что мы говорим.
Да, там что-то приготовить тебе, кушать, например.
Четвертое — это слова поддержки, words of affirmation, ну, не только поддержки, а в целом комплименты, в целом качественные разговоры. И пятое что-то еще мы пропустили.
Да, я не помню. А сразу видно, что для нас с мира это не прямо в приоритете, это touch, прикосновение.
А, physical touch, это, да, физические прикосновения, типа обнимашки, целовашки, в целом просто, ну да, когда вы касаетесь человека.
Держаться за руки, ходить за руки.
Да, вот. Это 5
Языков любви,
пять
типа...
языков любви.
Да, но это просто, конечно же, просто теория, да? То есть это не значит, что нам нужно так серьезно воспринимать.
Да, на это можно опираться, вот. И так просто проще объяснить людям, mm-hmm. что вам нравится или как нравится другим.
Да.
В общем, короче, самое главное, мне кажется, это не перепутать лавбомбинг с... когда люди любят в целом проявлять свое внимание и любовь через подарки, ухаживание, да, в виде действий. Это сложно определить, это такая очень тонкая грань. Допустим, я приведу пример. Я, кстати, вот после того, как я прочла про лавбомбинг, я задумалась, а лавбомбила ли я? В общем, в начале, еще до начала моих отношений с моей девушкой, она заболела ковидом, и я приходила каждый день. Я навещала ее и готовила ей еду, и приносила там какие-то фруктики, в общем, гостинцы, чтобы она хорошо ела, вот. И я это делала на протяжении недели каждый день, вот. И я потом такая, лавбомбила ли я? Но у меня не было какого-то ожидания, типа, вот, я ее влюблю, вот, тем самым я ее заполучу, просто мне от чистого сердца хотелось за ней ухаживать, потому что она болела, вот, и в целом оказать ей заботу.
Да, я думаю, что это не лавбомбинг, я думаю, это просто забота, потому что человек буквально заболел, да.
Да, угу. И, кстати, насчет видов любви, которые мы проявляем, я поняла, что еда — это тоже в какой-то мере мой тип любви, потому что вид проявления любви, потому что когда я готовлю кому-то еду, это значит, что я вас люблю. Или я очень люблю, когда мне готовят, или когда там доставку мне там заказывают, или мы ходим в ресторан и кушаем. Вот это я обожаю. Вот, поэтому да, если что, учтите, не обязательно все, короче, пихать под лавбомбинг. Потому что люди бывают разные, некоторым сложно проявлять свою симпатию через слова, или... через прикосновение, и кто-то предпочитает дарить подарки. Но, конечно, стоит задуматься, когда вам сразу дарят супердорогие большие подарки в начале общения или отношений. That's kind of questionable.
В общем, я полностью согласен с Мирой по поводу того, что при встрече с незнакомым человеком нужно настраиваться на то, что вы просто классно проведете время, и все, это максимум. Я себе, я эту фразу услышал у Пахитюши, когда он говорил про типы привязанности. Вот, это другая теория, как бы, вот не знаю, может быть, мы ее заденем тоже сегодня, посмотрим. Но, в общем, Пахитюша говорил там, что, как бы, люди, которые надежные внутри себя, да, внутри своего тела, вот, когда они идут на встречи с незнакомыми людьми, они просто себе говорят... Вот сейчас мы пару часов просто посидим, повайбим, все, типа ничего не ожидаю, никаких там, ни в голове не строю там сразу же планы о замужестве, женитьбе, там, что у нас будут дети, там и всякое такое. Просто незнакомый человек, идем с намерением классно провести время, и все. И я думаю, что всегда нужно в голове, да, вот иметь просто, что существует лавбомбинг, что люди иногда могут неосознанно говорить какие-то вещи там, просто в моменте, потому что, к сожалению, там, они не привыкли быть любимыми, допустим, да. Просто держать, короче, это в голове и, знаете, не только активно участвовать, да, там, в общении, там, во время встречи, но и, знаете, таким быть немножечко наблюдателем тоже, да, то есть как будто бы так со стороны наблюдать за тем, типа, что происходит сейчас, как себя ведет другой человек, как вы себя ведете, да, вот в этом контексте. И да, в общем, это чтобы, да, просто быть бережнее к себе и к человеку, с которым вы встречаетесь.
Итак, второе, что я хочу обсудить, это больше будет касаться квирных женщин и не только, но, ну, в общем, WLW, отношения, women loving women, короче, это U-hauling. Я сейчас объясню, что это такое. Это вообще изначально американский термин, потому что в США есть такая компания, которая называется U-Haul, и она помогает перевезти мебель, ну, вообще в целом переехать. И этот термин часто используют лесбиянки, точнее, только лесбиянки, когда они чуть ли не на втором, там, чуть ли не на второй неделе знакомства или отношений сразу съезжаются вместе. И, ну, в общем, очень такие торопливые какие-то планы, которые сразу они выполняют, да, съехаться, пожениться, вот такое, в общем. Ну, тут про съехаться. И сейчас я хочу обсудить это, U-hauling, и также про женитьбу. Сразу скажу, что если вы узнаете себя вот в этом описании, я вас лично не осуждаю. Я просто хочу поднять эту тему и, ну, как бы озвучить свои мысли. Так, во-первых, я сама U-haul lesbian. Я очень быстро съехалась со своей девушкой. И вообще мы вместе уже 2.5 года, и мы съехались... то есть не было такого, что мы прям планировали, что мы съедемся, а это произошло очень расплывчато. То есть я просто часто у нее оставалась ночевать, потом я перевозила там некоторые вещи, там одежду, скинкейр, а потом вовсе перевезла еще больше одежды. И вот. И так мы съехались. Ну, короче говоря, вот этот плавный в кавычках переезд, он, мне кажется, еще начался, наверное, на 2 месяце отношений. А чтобы вы понимали, мы с моей девушкой не были знакомы долго до того, как мы вступили. То есть мы познакомились, и чуть больше, чем через месяц, мы начали уже встречаться. И вот на 2 месяц отношений, получается, мы плавно съехались. Вот. Это я ничего не скажу плохого насчет этого. Я абсолютно не жалею, потому что как было, так было. И этот опыт был тоже по-своему прекрасен. Когда вы просыпаетесь вместе, готовите завтрак, еще бытовуха вас не накрыла, да, такая. То есть это прям... Это шикарно. Спустя 2 года мы начали обсуждать тему того, чтобы разъехаться. Потому что у нас появилось много бытовых конфликтов. Ну, просто там по типу, там, ты не убрала тарелку, ты не убрала там волосы свои в ванне. Ну, вот такое, знаете, очень типичное бытовое, каждодневное. И на этой почве мы стали очень много ссориться. И мы подумали, что, возможно, нам стоит разъехаться, потому что наш порог чистоты, да, он немного отличается, и это порождало как раз-таки вот эти ссоры. Мы обсудили это, подумали, как это повлияет на наши отношения. Я читала различные статьи, как пары, именно квирные, разъезжаются. Это называется de-nesting, то есть когда ты строишь гнездо сначала, а потом, типа, перестаешь, ну, как бы, это гнездо, короче... Обратно делаешь.
Блять, англичанки.
Англичанки, реально. Ну вот, мы разъехались. И, кстати, мы сегодня записываем в Мудали впервые у меня дома. Прикольно, да? И, честно говоря, я вам скажу, что это позитивно повлияло на наши отношения, то, как мы и прогнозировали, если так серьезно сказать. Потому что так мы начали больше вкладываться именно в качественное времяпрепровождение друг с другом. И в целом... делать какие-то усилия для того, чтобы увидеться в течение дня или в течение недели. И я считаю, что это прекрасно. И да, мне нравится, но мы все равно постоянно друг у друга ночуем, и мне комфортно с этим. И поэтому, ребята, мои дорогие лесбиянки, квирные женщины, небинарные персоны, я хочу к вам обратиться и сказать, что если вы вступаете в отношения, особенно с человеком, с персоной, которую вы не так долго знали. Допустим, бывает же, когда отношения выстраиваются сначала дружба долгое время, или просто в целом вы знаете друг друга продолжительный срок, а потом вы уже вступаете в отношения. Вот если вы, допустим, только познакомились и уже вступили в отношения, пожалуйста, воздержитесь от того, чтобы съезжаться вместе, потому что совместное проживание — это очень интимная и важная тема, которую не стоит торопить. Подождите, походите на свидание, узнайте персону с разных сторон, в разных социальных обстановках, познакомьте там с друзьями или просто проведите классное время вместе. И когда вот действительно у вас все будет уже серьезно, долгосрочно, вот тогда можете уже задуматься насчет того, чтобы съехаться. Но все-таки это, ну, как бы, не для всех, и я считаю, что к этому нужно, ну, основательно подходить, а не просто так, а, по приколу, давай съедемся, давай. Вот, потому что, ну, это действительно так. И я поделюсь личными наблюдениями за собой, что за это время, то есть я переехала к своей девушке, я поняла, что мне не совсем было достаточно личного пространства. И во время того, как мы жили вместе, я этого не чувствовала, потому что, ну, мне в целом, мне было хорошо просто быть с моей девушкой вместе. Но когда я переехала обратно к себе, я почувствовала эту разницу, когда у тебя есть свое личное пространство. Ну, то есть у меня было, конечно, личное пространство, но я имею в виду свой дом, своя комната, если есть такая возможность, конечно же. Вот, поэтому, да, это очень важный аспект, мне кажется, в лесбийских и сапфических отношениях, поэтому, пожалуйста, учтите это.
А вот, Мира, скажи, пожалуйста, почему, как ты думаешь, почему именно лесбиянки так поступают? Потому что для геев это абсолютно не актуальная тема.
Да, это как раз-таки я хотела тоже обсудить, это различие между нами, но, как мне кажется, это потому что, во-первых, в такой экономике сегодняшней очень сложно жить по одному, и, конечно же, проще съехаться и платить за квартиру вместе, ну, допустим, если вы снимаете, да, и в целом быт, готовка, легче быть одной командой, чем по одному. Мне кажется, вот это первое. Ну и, конечно, главное, второе, ну, я не по порядку говорю, а в целом, короче, важные пункты. Мне кажется, то, что женщины и небинарные персоны, которые состоят в сапфических отношениях, мне кажется, они понимают, чего они хотят. I don't know! Это звучит плохо. Не то, чтобы, типа, парни не шарят, чего они хотят, да? Но мне кажется, будто бы все равно выстраивание отношений в сапфических сценариях, да, они больше построены на эмоциях, на эмоциональной близости, и совместное проживание, это тоже, мне кажется, очень тесно связано с эмоциями, ну да.
Да, кстати, вот я сейчас тоже задумался об этом, я думаю, что в целом, да, к сожалению, у нас есть pay gap, да, то есть женщины, ну, разница в том, сколько женщина зарабатывает, соответственно, женщина Конечно. Зарабатывает меньше, чем мужчины. То есть, как бы, я живу один уже достаточное количество лет, 4 года, по-моему, я живу один, и типа мне ок, mm-hmm. да, то есть за это время у меня случилось уже несколько бойфрендов, и ни с одним из них я никогда не жил вместе, то есть максимум, они оставались у меня, или я оставался у них.
В смысле, вы типа ходили просто друг к другу в гости, и там оставались на ночевке, и ты имеешь это в виду?
Да, только так mm-hmm. это было, да, то есть я никогда не жил со своим парнем, чтобы мы вот прям решили, что мы съехались и живем вместе, такого никогда не было. И я знаю геев, которые съезжаются, да, которые там вступают в отношения, либо они там, ну, они как-то встречаются, может быть, они там друзья с привилегиями или всякое такое, или они просто hookup buddies, но они съезжаются как раз-таки, да, по той причине, что чтобы меньше платить за аренду. Ну, допустим, вот в Алматы просто конские цены, да, кто да. знает здесь, кто живет здесь, те знают. Вот, и особенно если ты приезжий, да,
да, это самая дорогая столица Центральной Азии.
Да, как бы если у тебя нет своего жилья, то, да, я знаю даже ситуации, когда условно люди съехались, будучи в отношениях, но они уже расстались, но они продолжают жить вместе, да. будучи бывшими, потому что так экономически легче, выгоднее.
Вот среди моих подруг тоже такой случай есть.
И я как-то раз видел отрывок интервью Екатерины Шульман, где она говорила про то, что наоборот, когда люди съезжаются...
Так больше это затрат.
Да, у них больше затрат. Я, конечно, не знаю, типа, я не могу сейчас привести какую-то статистику, какие-то доказательства, но она сказала, что государству всегда выгоднее, чтобы люди заключали брак и начинали жить вместе, потому что у них начинают увеличиваться расходы. Ну, то есть, я, честно, не знаю, но, то есть, как бы, есть люди, которые думают, что наоборот так легче, типа, меньше тратишь, а вот как бы с другой стороны есть вот такой взгляд, что наоборот, типа, увеличиваются расходы.
Ну, мне кажется, тут нужно еще узнать, про какие страны она именно говорит, you know?
Да.
Мне кажется, в плане аренды жилья так выгоднее, но, кстати, насчет других затрат, которые появляются, когда вы съезжаетесь, возможно, да. потому что, типа, тут у тебя есть свой бюджет и бюджет для совместного проживания, да, со своим партнером. А когда ты один, у тебя только, ну, личные затраты есть и все. Но это, конечно, чуть-чуть спорный вопрос. Да. Я не совсем шарю в этом, но интересное мнение.
Да, я тоже не шарю. Я думаю, что плюс это очень индивидуальная тоже штука, наверное, да, от того вообще, в принципе, какие люди. Да, в отношениях.
Безусловно.
Да, ну то есть как бы есть люди очень-очень экономные, которые никуда не ходят, не тусят, да, особо вообще не тратятся, да. Есть люди, которые там падки на консюмеризм, которые очень любят социализироваться. Я думаю, да, у таких людей очень разные вообще, в принципе, бюджеты, затраты и так далее.
Также в плане сравнений я хотела бы сказать, что гей, я буду говорить гей, или не знаю, как лучше сказать. Короче, я буду говорить просто гейские отношения, но под этим термином я подразумеваю мужчин, небинарных персон, которые состоят именно в таких отношениях. Просто так будет быстрее, you know, а не вот так постоянно перечислять. И в плане женщин, небинарных персон, которые состоят в сапфических отношениях, I'm sorry, но я буду говорить лесбиянки. Sorry. Но вот так. Ну, кстати говоря, геи, они часто, точнее, почти все время, мне кажется, когда знакомятся там в приложениях, сразу типа скинь фотку члена, скинь адрес, и даже будто бы без того, чтобы убедиться, что это вообще реальный человек, что тебе безопасно ехать кому-то или пускать кого-либо к себе домой, они сразу такие, все, приезжают друг к другу и занимаются сексом. И, честно, меня это так поражает, типа, знаете, вообще без какого-либо общения, ты даже не знаешь, как человека зовут, тебе похуй, ты просто приезжаешь, чтобы, грубо говоря, поебаться. И меня это, правда, очень удивляет, потому что в лесбийских отношениях и общении нам очень важно сначала пообщаться и вообще вот это выстраивание эмоциональной близости. Конечно, есть разные девушки, женщины, небинарные персоны, которые по-разному предпочитают выстраивать свои отношения. Допустим, ну да, некоторые могут тоже сразу заниматься сексом на первом свидании, что я абсолютно не осуждаю, потому что... Да. Но все равно, мне кажется, у нас это нам... Типа, мы все равно пообщаемся друг с другом, прежде чем, даже если у нас какие-то намерения, чисто секс. Вот.
Да, на самом деле у меня есть такое объяснение, чисто мое, да, там, будучи геем, да, уже 28-й год на этой земле, как бы... Дело в том, что, условно, мужчины, в принципе, они более сексуально эмансипированные, чем женщины. Да, это то есть точно. Для мужчин, да, там, просто так заняться сексом с кем-то, да, для них это в разы легче, поэтому гей-культура очень долгое время, да, она была очень такой хукап-культурой, да, там, например, я помню, мне знакомые, там, квир-женщины часто писали, типа, там, условно, я завидую вам, потому что у вас такая, типа, хор-культура, да, типа, условно, парни могут просто с кем попало, как попало заниматься сексом и так далее. Но что я замечаю в последнее время? Ну, то есть, во-первых, мне кажется, долгое время так было, потому что в целом, ну, то есть, быть квирной персоной, да, это, ну, как бы до сих пор, конечно же, там, условно, это небезопасно, в нашей стране очень много людей скрывается и так далее, и, к сожалению, для многих быть квирной персоной, ну, то есть, это не является частью их ежедневной жизни.
Ну,
то
да.
есть, для них это только секс. Условно, вот у них есть потребность заниматься сексом, там, с другими парнями, да, у парней, геев, в смысле, и они просто занимаются сексом, и все, они там, условно, закрыли эту потребность, дальше они продолжают жить жизнь вот этого, типа, стрейта, там, да, типа, под гетера косить и так далее, быть нормисом, типа, да, у них вот такая жизнь. Но сейчас, как бы, ведь времена меняются, и люди становятся более открытыми, да, то есть, как бы, даже мы тут вовсю, там, трубим, орём везде про свою квирность, да, у нас бесконечно появляются крутые проекты, и у нас, в принципе, в Казахстане, как мы уже неоднократно говорили, у нас нет никакого анти-ЛГБТ-законодательства, да, как бы ситуация становится лучше, и, соответственно, люди начинают больше рефлексировать, и квирность, она становится не только частью их сексуальной жизни, она, как бы, проникает в их ежедневную, обычную жизнь тоже.
Социальную.
Да. И, допустим, я сейчас замечаю все больше и больше, даже, ну, там, в дейтингах, да, больше и больше того, что парни начинают больше ценить эмоциональную связь. Ну, типа,
да.
То есть, как бы, я это, в принципе, больше замечаю у зумеров. Если, допустим, миллениалы, они до сих пор как бы такие, типа, вот они большую часть жизни жили в шкафу, и они продолжают по привычке так жить, да, в этом страхе. То есть у них много чего не отрефлексированного, и они как бы вот живут вот этой своей жизнью скрытной, там, никогда там в своей жизни они не сделают каминг-аут уже там своим родителям условно, да, и вот они уже приняли вот эту свою участь, и они живут вот так вот, и, соответственно, у них там для них дальше хукапиться — это ок, да, просто с кем попал заниматься сексом. А зумеры уже они более отрефлексированные люди, и я все больше замечаю, вот как там люди пишут в дейтингах, типа, пожалуйста, можно не, типа, не через 5 секунд предлагать заниматься сексом, типа, давайте узнаем друг друга друг друга лучше, там, условно, и как бы все больше и больше людей, они ищут прям серьезные отношения, они не хотят с кем попало спать, да, то есть, опять же, тема, даже сама тема секса, она уже не такая табуированная, ну, то есть, мне кажется, все такие уже позанимались сексом и такие, что мы там уже о сексе не знаем, да, типа, уже у всех там так или иначе был секс, потому что он настолько доступный, что, мне кажется, все такие, типа, блин, а дай мне что-то посерьезнее, дай мне какую-то эмоциональную связь, дай мне персоналити, да, вот. Можно что-то такое поглубже, потому что, ну, знаете, можно постоянно с кем попало заниматься сексом и чувствовать после этого себя таким опустошенным. В целом, я думаю, это касается всех контекстов. Людям больше хочется теплоты, заботы, чего-то более долгосрочного. Я думаю, что мы потихонечку будем идти в эту сторону.
It makes sense to me. Mm-hmm. Да, реально. Вот то, что ты сказал, что раньше была такая потребность, типа, позаниматься сексом и продолжить свою обычную жизнь, да, условно, гетеронормативную. Вот для меня от этого теперь понятно стало, честно говоря. Да, ну, у меня, конечно, промелькали такие мысли, но все же я про это забыла, и вот сейчас я такая, ну, кстати, да.
Да, на самом деле, вот у меня тоже, знаете, это не было таким знанием постоянно в моей голове, это то, что мы сейчас начали обсуждать, просто мне в голову это пришло, и я понял, что да, это реально логическое объяснение того, что происходит в комьюнити.
Насчет софических отношений я также хотела бы затронуть женитьбу. То, как девушки делают друг другу предложения на очень ранних стадиях отношений. И, честно говоря, меня это беспокоит. Потому что я понимаю, потому что я очень часто вижу и в ТикТоке, и в целом среди моих знакомых лесбиянок, бисексуалок, квирных женщин, небинарных персон, что они делают друг другу предложение, там буквально на третьем месяце отношений, даже когда они до отношений друг друга не знали. И для меня это такой шок. Мне просто хочу сказать, вы еще не знаете настолько хорошо друг друга, да, вам кажется, что... Вот я еще часто вижу комменты в ТикТоке, когда пишут, типа, йоу, ребята, йоу, типа, квирные девушки, это не ок, это ненормально, типа, не совсем здорово так сразу предлагать друг другу женитьбу, потому что вам кажется, что... Сейчас все офигенно. Так и есть, конечно, потому что у вас буквально конфетно-букетный период только начался. Первые полтора года, это период достаточно длинный, потому что вы только узнаете себя, вы наслаждаетесь этими чувствами, этой романтикой, друг другом. И, конечно, все будет хорошо, конфликтов будет минимально. И не зря в психологии говорят, что есть... такие даты в отношениях, когда наступает кризис. И, конечно, это не 100-процентное правило, но тенденция показывает, что так происходит не только в гетеросексуальных отношениях, но и в квирных тоже. И это действительно так, даже на своем опыте я могу сказать, что лично я в своих отношениях проходила такие кризисы. И после них, как раз-таки, после этих конфликтов тяжелых или, может, даже поверхностных, ну, в общем, после серьезных конфликтов, вы тогда узнаете друг друга. Потому что если вы будете видеть свою партнерку только в хорошем свете, когда у нее клевое настроение, когда у вас все гладко в отношениях, это не истина. Потому что вы не знаете другую сторону человека. Не обязательно, что эта сторона плохая. Я не к этому говорю, а к тому, что это правда очень маленький срок. Первые 3 месяца, я это вообще шок. первые полгода, даже год отношений — это мало, ребята. Даже есть шоу на Нетфликсе, «Ультиматум» называется, где лесбийская пара, одна девушка ставит ультиматум у другой, типа, вот, делай мне предложение, потому что мы уже встречаемся столько-то, типа, времени. И там, окей, там были пары, которые встречаются 5 лет, 3 года, это уже солидный срок. Но там была пара, которая встречается 1.5 года, like, what the fuck? Я понимаю, что, может, они до этого друг друга давно себя знали, но если они, как бы, начали общаться уже в романтическом контексте и встречаются 1.5 года, этого недостаточно. Лично я как думаю. Конечно, это все индивидуально, но все же, мне кажется, стоит повременить. Но при этом я понимаю и не хочу как-то сильно давить и осуждать таких людей, таких девушек, которые, ну, сразу же делают друг другу предложение, потому что в целом в наших странах, да, Центральной Азии, это очень сложно быть квирной персоной, и хочется какого-то подтверждения статуса своих отношений, и тем, что вы обручаетесь, это дает какое-то чувство солидности и серьезности отношений, это я понимаю, но просто, йоу, для меня странно, что, типа, вы встречаетесь 3 месяца, и вы уже называете друг друга женами. Конечно, это прикольно, это классно, типа, вот, это моя жена, знакомьтесь, была и... И потом они, знаете, расстаются на 6-м месяце. Типа, вот знаете, я как-то со своей девушкой это обсуждала, и мы прикалывались, что если бы квирные люди могли бы регистрировать брак, то они бы очень, особенно лесбиянки, они бы часто разводились. Ну, это, конечно, такое резкое суждение, мы просто шутили так, но, да, наблюдая за тем, как девушки встречаются и очень быстро предлагают друг другу, типа, пожениться, ох, мне прям больно на это смотреть. Ну, не, в смысле, не больно, я просто думаю, йоу, повремените, ребята, некуда торопиться, вот реально, узнайте друг друга получше. О, да, я высказала то, что у меня долго лежало в душе, да, такая. Да, как-то так. Следующее, что я хотела обсудить, это мое наблюдение личное. Я замечала, что небинарные персоны или трансгендерные люди будто бы чаще всего предпочитают встречаться тоже с другими небинарными и трансгендерными людьми, нежели с цис-людьми. Мне понятно, почему, но я могу догадываться, то, что bonding experience, да, то, что вы друг друга понимаете сложности, в какой-то мере травмы и препятствия друг друга, или, наоборот, какие-то классные моменты. Конечно же, различные, типа, разные небинарные люди могут встречаться и с цис-людьми, там, трансгендерные люди, ну, вообще, в целом, небинарные люди, они тоже входят в зонтичность вот этой трансгендерности. Но будто бы я заметила, там, среди моих знакомых, друзей и даже в интернете за людьми публичными, квирными, которые снимают контент, что будто бы небинарные и трансперсоны, они встречаются друг с другом. Ты нечего добавить?
Честно, нет. Или сейчас дай подумать.
Ты когда-нибудь задумывался насчет этого?
Честно говоря, я сильно не задумывался, да, насчет этого. Наверное, потому что во многом из-за того, что я сам цис. Но как-то раз, да, у меня промелькали мысли. Я думал, типа, наверное, там, небинарным персонам, транс-людям сложнее, да, находить кого-то, потому что, опять же, да, это вот такой экспириенс, который, допустим, не все цис-люди могут понять и не всегда задумываются, да, вот даже я сейчас говорю, что я даже не всегда об этом задумывался.
Ну и плюс трансфобия тоже очень сильна даже внутри ЛГБТК плюс сообщества.
Да, и особенно среди геев, это просто жесть. Да, то есть я вот, честно, до сих пор, в 2024 году, там, условно, в каких-то компаниях, я слышу какие-то трансфобные ремарки, и у меня просто так волосы, знаете, дымом. Я такой думаю, жесть вообще, я думал, мы уже все это прошли, да, уже 10 тысяч раз, как бы, уже поняли, что это вообще не окей. Но, к сожалению, да, есть такая тема.
Так что, дорогие слушательницы и слушатели, пишите в нашем канале «Квирный сквирт» насчет этих тем, которые мы обсудили, что вы думаете, согласны ли вы с нами. Нам будет очень интересно почитать ваши перспективы. И теперь мы с Мутали хотим дать вам рекомендации по дейтингу, поделиться нашим личным опытом и, да, объяснить, почему мы это советуем. Мы уже затронули тему дейтинга и как лучше всего, мне кажется, коммуницировать и какие ожидания иметь, а точнее, скорее всего, не иметь их. Поэтому давайте продолжим эту тему. Я уже в своем ТикТоке Мирунгару, подписывайтесь, да, такая, я уже затрагиваю тему овершеринга. Это касается не только романтических отношений, а в целом любых взаимоотношений с людьми. Я хочу озвучить это здесь тоже. К сожалению, у многих людей есть такая тенденция овершеринга. Овершеринг — это когда ты делишься, ну, слишком личной информацией с малознакомыми людьми. Даже не обязательно малознакомые люди, это могут быть даже твои друзья. Ну, типа, обязательно ли этим людям это знать? Вот в чем вопрос. И от такого может быть некомфортно, допустим, представим такую ситуацию, что я пришла на встречу там с какой-нибудь девушкой просто подружиться, да, как подружки, или на свидание, и этот человек начинает мне рассказывать про... То есть мы впервые встретились, это наша первая встреча или свидание, и мне вываливают все свои травмы, какие-то сложности своей жизни, всю историю жизни рассказывают. Я просто такая сижу, просто в фрустрации, и такая, что? Как бы, что мне с этой информацией делать? И, честно говоря, мне даже не нужно представлять такую ситуацию, потому что они у меня очень часто происходили. Я была с обеих сторон, я его вершерила, и я была с тем человеком, который все это выслушивает, а потом просто сидит подавленно и думает, что это, блядь, было сейчас. И я хочу вам сказать, ребята, если вы так делаете, задумайтесь над этим, потому что, ну, это не совсем здорово. Почему, мне кажется, люди так делают? Во-первых, нас никто не учит выстраивать отношения, и мы не знаем, как это делать, и просто делаем, как мы это чувствуем, и, возможно, чтобы почувствовать какое-то доверие и связь с человеком, такое бывает, что человек может начать делиться своими травмами, и, допустим, вдруг у Мутали такая же травма, как у меня, и мы такие... О, да, и начинаем обсуждать это, и на этой теме мы сближаемся. Но я хочу вам сказать, что, к сожалению, это поверхностно, потому что когда вы делитесь такими очень интимными, личными и уязвимыми темами на первой встрече, на первых порах взаимоотношений, это просто имитация близости. Потому что для выстраивания здоровой, надежной близости, любой романтической, платонической, дружеской, вам нужно время. Вам нужно регулярно видеться с человеком, общаться с ним и делиться понемногу какой-то важной, ценной информацией. И не только какие-то супер глубокие душевные разговоры, а в целом развлечения тоже, в целом просто какие-то обсуждения посторонних общих тем, да, допустим, поп-культура или погода даже, понимаете? Не нужно торопить события, если вы хотите выстраивать долгосрочную крепкую связь. И если это ваша цель, то не стоит овершерить на первых порах. Уж поверьте, человеку, с которым вы очень хотите подружиться или очень вам понравился, ну, просто задайте себе вопрос, а нужно ли этому человеку на первой же встрече, вот прямо сейчас, знать вот эту важную, острую, серьезную, сложную информацию про меня? То есть вы можете этим поделиться попозже.
Да, я полностью согласен с Мирой, потому что я не очень... Ну, я, в принципе, особо не овершейрю. Наоборот, мне периодически говорят, ну, ты тихушник, какие-то вещи, типа, ты, наоборот...
Скорпион.
Да, ты не договариваешь что-то. Наоборот, мне такие претензии предъявляют. И поэтому, допустим, у меня тоже бывали ситуации, когда какой-то малознакомый мне человек или человек, с которым мы знакомы, но мы, типа, вообще не близки ни разу. Мы там случайно просто встречаемся где-то там в городе, на вечеринке, и этот человек сходу начинает рассказывать какие-то свои проблемы, что-то там начинает оправдываться. И я просто такой... вот в такие моменты хочется просто исчезнуть, просто хочется убежать, просто, ну, типа... Как сказать, я думаю, что здесь, ну, всегда нужно помнить про границы другого человека, как бы о том, что ты сейчас вывалишь на этого человека это все, как бы у тебя это все не решится, да. Плюс, ну, типа, наверное, с таким лучше стоит идти там, к психологу, да, там, условно, я не знаю, к каким-то специалистам и вместе с ними это разбирать. Вот, потому что особенно в таких контекстах, типа как, типа там вечеринка, я не знаю, или мероприятие какое-то, люди туда идут отдохнуть, классно провести время, никто не хочет стоять и выслушивать. Ну, то есть, я понимаю, что иногда, наверное, да, бывает настолько больно, и ты просто не можешь, тебе нужно со всеми это мусолить.
Но это просто будет для вас самих лучше, если вы не будете вот так каждому встречному человеку рассказывать свою болячку.
Да. Полностью you know? Согласен. И да, я согласен с Мирой насчет того, что это просто имитация близости с настоящей классной и надежной связью. Это ничего не имеет общего, потому что вы можете вот так сейчас, знаете, друг на друга навалить травмы свои, а потом такие, а, пох, и все пошли дальше. Там, типа, каждый, да, по своим делам, каждый свою жизнь живет. И вас больше ничего не объединяет, и вообще вы вообще друг другу не подходите, ни как партнеры, ни как друзья, ни как вообще никто, ни приятели. И в чем смысл тогда, да, в итоге?
Да.
Поэтому вообще вот, да, то есть и то, что вот Мира до этого говорила, я хочу немножко развить эту тему, потому что для меня она очень тоже актуальна. Это та штука, которую о которой я себе всегда напоминаю. И это такой мой совет, да, в этом блоке с нашими рекомендациями, это то, что не нужно абсолютно ничего форсить. Это вообще касается не только отношений, вообще абсолютно всего в вашей жизни. Я за то, чтобы любые отношения развивались естественно. Вот здесь я даже хочу дать немножечко пример нашей дружбы с Мирой, потому что, да, мы с Мирой как бы были знакомы, те, кто слушает наш подкаст, знают, что мы с Мирой были знакомы еще до того, как мы подружились, потому что оба очень активные были всегда в соцсетях. Но с Мирой вот прям начали мы близко общаться, когда мы полетели в Турцию, в Стамбул на как бы
блогерский
квиратон, да, это было такое мероприятие для квирных блогеров. И с того момента мы начали дружить, и даже когда вот мы типа там договорились условно, что мы будем соведущими подкаста, да, и всякое такое, даже вот тогда вначале я не чувствовал какую-то, что вот типа, мол, мы с Мирой какие-то супер близкие друзья. Ну, то есть как бы мы так договорились, но тогда все равно, ну, то есть первое время, как бы наша так называемая дружба, она как бы держалась на том, что мы просто вместе делаем контент.
Да, мы были хорошими приятелями.
Да, поначалу. Но потом потихонечку как-то вот... Это произошло вообще само по себе, естественно. Типа, мы начали больше открываться друг другу, мы начали больше гулять и встречаться не только для того, чтобы записать выпуски или там какой-то контент создать. И вот так мы очень сблизились, и в какой-то момент, наоборот, наши вот такие какие-то, наша там такая дружба, да, наша дружба вне подкаста, она как будто в какой-то момент перевалила подкаст, да, то есть
да. Как
бы мы дошли до такого. И я всегда для себя держу в голове вот наш пример с Мирой, вот как пример того, что происходит, естественно, своим путем. И даже вот сейчас мы с Мирой очень близкие друзья, но бывают периоды, когда мы можем, ну там, 2-3 недели не видится условно. И это абсолютно нормально. Я понимаю, что у каждого своя жизнь, каждый занимается своими делами, и каждый там переживает свое, но потом мы, то есть, опять встречаемся, и это вот такими волнами. Я считаю, что любые отношения должны таким образом развиваться. Очень естественно, натурально, без форсинга какого-то, без вот этого. Так, мы друзья, мы договорились, все, ну, типа, вот мы должны это делать. Типа, то есть, такого не должно быть. И это касается, ну, на мой взгляд, вообще всех сфер жизни. Допустим, я сейчас, да, то есть я не в отношениях уже, ну, больше полугода. И так получилось, что вот совсем недавно я решил вернуться в дейтинги, потому что я почувствовал, что все, я готов. Я, кстати, даже в мире еще даже не успел это рассказать. Да, я вернулся в дейтинги, потому что я уже понял, что все, я как бы, я реально готов, я... надежен внутри себя, то есть все там какие-то травмы, которые я пережил за это время, какие-то не очень хорошие опыты, я это все прожил, сделал свои выводы, сделал как бы, да, ну то есть эти уроки, через эти уроки я прошел, и теперь я готов. И вот сейчас, общаясь с парнями в дейтингах, да, я много с кем переписываюсь, но уже вот сейчас, например, очень мало с кем у меня доходит даже до первой встречи, потому что я сейчас уже, ну, то есть у меня есть определенные стандарты, да, я понимаю, что я хочу, я постоянно держу себя в голове, и я понимаю, что не только меня выбирают, но и я выбираю, и я не хочу форсить какие-то связи, Просто потому, что там условно я сейчас не в отношениях, и я должен обязательно вступить в отношения, потому что, о господи боже мой, как я могу ходить сингл, это значит, что со мной что-то не так, я должен срочно найти себе парня, у меня больше таких установок нету, наоборот, я наслаждаюсь сингл-жизнью, и очень аккуратно подхожу к дейтингу, очень бережно к себе в этом контексте. И очень советую всем также, да, подходить, то есть не соглашаться на какие-то вещи только для того, чтобы не быть одинокими. Потому что, когда мы соглашаемся на такую фигню, мы можем упустить нашего soulmate, не знаю, нашего супер идеального классного партнера, с которым бы, возможно, у нас были бы самые лучшие, невероятно замечательные отношения, да? То есть я думаю, что всегда нужно иметь стандарты и ничего не форсить, всему свое время. Главное, нужно оставаться надежными внутри себя, знать, что вы хотите, быть бережными к себе, потому что дейтинг — это не всегда просто, к большому сожалению, потому что здесь люди всегда максимально уязвимые в дейтинге, могут себя вести немножечко, может быть,
мерзопакостно.
Да, может, мерзопакостно, может, по-детски, может, ну, неосознанно делать не очень хорошие вещи.
А иногда
и осознанно.
О, ну да, иногда люди. Осознанно.
Да. Короче, ребята, любите себя.
Не форсите.
Да, ничего не форсите, любите себя, имейте свои стандарты, знайте, что вы хотите. Да, и я думаю, что все сложится наилучшим образом в итоге.
И отсюда вытекает следующий мой совет. Это когда вы уже начинаете общаться с человеком в романтическом плане, выстраивать отношения, то есть еще не встречаться, то есть вы еще не вступили в отношения, а просто ходите на свидания, узнаете друг друга. Здесь я хотела бы порекомендовать вам, что не обязательно переписываться каждый день, ребята. Даже спрашивать просто, как дела, как ты, как твой день прошел, как твое настроение, как погода, анау-мнау. Короче, это абсолютно не обязательно, потому что, как Муталиб вначале говорил, вы не знакомцы. Вы просто появляетесь друг у друга в жизни, чтобы проводить классное время, узнавать друг друга, и вам не нужно ничего форсить. А раз вы ничего не форсите, вам не нужно и форсить себя переписываться каждый день. Или форсить другого человека, чтобы он это делал. Потому что у нас у всех свои жизни продолжаются, и вы сами должны, ну, конечно, не должны, но я так рекомендую, просто продолжайте жить. Мне кажется, классный баланс — это иногда списываться, что-то пообщаться, да, там, допустим, раз в неделю, и второй раз в неделю, допустим, договориться о встрече, обсудить, куда вы пойдете, что вы будете делать, и, ну, просто, как бы, кетчап такой, типа, а что у тебя было, вот. И, да, и уже, то есть, предпочитать общаться и делиться своими новостями из жизни, вообще в целом это общение, коммуникацию перенести в реальную жизнь и предпочитать и инициировать встречи, качественно проводить время с человеком, чтобы его узнавать. И как раз-таки на этом свидании или просто гулянке вот тогда обсуждать все, что угодно. Все, что было за неделю, за месяц, за этот день, как погода, как мама, как, не
собака.
Знаю, как собака, да. В общем, абсолютно все, что угодно. Не надо ничего форсить, и человек не обязан отвечать вам моментально, не обязан отлучаться там от работы в течение дня. Конечно, не стоит упускать моменты, когда, ну, человек может неуважительно к вам относиться в плане ответов.
Я хотел тоже добавить то, что условно, допустим, то, что вы, если, допустим, да, там с каким-то человеком вы познакомились, и вы каждый день переписываетесь, это ничего не значит, да?
Да!
Вы можете переписываться каждый день, но никогда не встречаться. Вот знаете, недавно у меня был такой опыт, мы познакомились с парнем, я синициировал встречу, мы встретились, мы в целом прикольно пообщались, да, и потом каждый пошел по своим делам, и как бы мы друг другу понравились, и вместе уже в первый же день после первой встречи мы договорились, что потом мы встретимся. И мы каждый день переписывались, буквально каждый день. То он мне писал там «Доброе утро, как дела?» И в течение дня мы писали, что мы делаем, что происходит. Но он никак не мог найти время на следующую встречу. постоянно, каждый раз, типа, вот, у него что-то случалось, причем он сам пытался тоже инициировать встречу, он писал мне, типа, какие у тебя планы, на этой неделе ты когда свободен, я говорю, я тогда-то свободен, и у него каждый раз что-то вылазило, и я такой в какой-то момент, честно, я просто забил, я понял, что, скорее всего, с этим человеком ничего не сваришь, никакую кашу не сваришь, потому что этот человек слишком в работе, у него нет времени, да, на отношения с кем-то. И, как Мира уже сказала, намного важнее то, какая ваша коммуникация в жизни и то вообще, ну, то есть, насколько другой человек или вы планируете следующие встречи вживую, потому что вообще все, что происходит там онлайн, в переписке, это вообще типа, господи, это вообще ничего не значит абсолютно. Есть некоторые люди, которые, у них нету привычки переписываться, они просто не любят это делать.
Да, допустим, бывают такие
тоже,
люди.
Да, допустим, у меня тоже в какой-то момент я устаю переписываться с людьми, ну, типа, вот, мне не хватает, вот, знаете, просто вот сидеть и обмениваться, да, какими-то сообщениями. Вот мне намного важнее качественно проводить время в жизни, да, допустим, даже с Мирой. Мы можем не переписываться,
да,
там неделю, две недели вообще, да? Но я знаю, что мы встретимся, и мы супер классно проведем время. И все. И это намного важнее, это реально то, что мне нужно, потому что вот это какая-то, знаете, опять же, имитация близости, да, когда вы бесконечно переписываетесь, к чему она вообще, ну, типа, вообще...
Да, да, в целом, мне кажется, мы с тобой очень редко переписываемся, прям чтобы болтать, что-то обсуждать. Мы обычно просто что-то планируем, или, ну, там, ответы на сторис, ну, типа, короткий очень диалог. И вот, кстати, насчет того, что ты упомянул, насчет «доброе утро», вот тоже, ребята, не надо форсить другого человека, или вас, если форсят, писать вам «доброе утро», «спокойной ночи», когда вы вне в отношениях, йоу, не надо еще раз торопить отношения, если вы еще не встречаетесь, не надо вести себя как пара в отношениях, типа, не надо! И еще один мой такой совет — тоже касаемо этого, когда вы впервые начинаете общаться с человеком именно в романтическом плане, то есть с намерением, что вы хотите выстраивать романтические отношения, вступать в отношения с этим человеком, сначала повстречайтесь. Повстречайтесь в плане, походите на свидание, ходите на встречи, на гулянки, вне отношений. Вот. Потому что, мне кажется, часто такое случается, что вот вы понравились друг другу, две недели такие походили, погуляли, поузнавали друг друга, и все, вы уже сразу в отношениях, и вот этот dating phase, когда вы ходите на свидание, он выпадает у вас именно на уже сами отношения. То есть, мне кажется, тут хотя бы 3 месяца. Некоторые, наверное, в шоке, что 3 месяца, это так долго? Типа, допустим, 3 месяца. Конечно, у каждого свой срок, мы не говорим вам, вот это справочник, вот так надо делать. Это просто рекомендации, потому что мы говорим из своего личного опыта. Да. Это тоже, конечно, нужно учитывать. Ну, просто примите к сведению, что, допустим, 3 месяца, походить на свидание, вы же не каждый день видитесь, а через какое-то время, учитывая это, короче, и после этого уже, типа... Ну, можно, типа, вступить в отношения, задуматься об этом.
Да, я полностью согласен с Мирой, потому что все мои предыдущие отношения... Боже, это так стыдно сейчас говорить. Я настолько был, я не знаю, какой-то вот такой любитель форсить все, или, не знаю, настолько был тревожным, и настолько мне хотелось, чтобы другой человек валидировал меня сразу же, да. Вообще, со многими моими бойфрендами мы начинали встречаться, в смысле, романтически уже после первой встречи. Это просто жесть. Например, сейчас я это вспоминаю, я думаю, какая же жесть. И неудивительно, что мы в итоге расставались, потому что на самом-то деле мы не подходили друг к другу. Ну, то есть, это вот просто...
Что вы не знали друг друга, вы не успели.
Да, мы просто не знали друг друга. Мы сразу же начинали встречаться, и потому что там... И мне нужна была вот эта валидация, да, мне нужно было, чтобы вот человек... Чтобы я такой, типа, да, я нормальный, я, типа, кому-то нравлюсь, кто-то меня любит, да? И другому человеку нужно было это подтверждение. Мы сразу начинали встречаться, и, ну, конечно же, там уже, там, блядь, через 2-3 недели, там, не знаю, через, там, месяц, через 2 месяца ты такой уже, бля, этот человек меня бесит. Типа, условно, блядь, я не могу. Уже как будто дейтинг начинает превращаться в какую-то, я не знаю, какую-то, как будто ты на каторгу, короче, ходишь. И поэтому да. И вот, знаете, мой вот такой последний финальный совет. Что бы ни происходило, я думаю, всегда к любому опыту, к любым свиданиям, дейтингам, знакомствам, отношениям нужно относиться как к урокам. Допустим, у меня лично такая философия, что как бы мы пришли сюда, чтобы понять человеческий опыт, да, что такое человеческий опыт. И с разными людьми мы учимся разным вещам, да, то есть это касается не только романтических отношений, это касается вообще любых дружеских, приятельских,
рабочих,
да, там в университете, в школе вы там знакомитесь с людьми. Абсолютно с каждым человеком мы чему-то учимся, и все. И поэтому, я думаю, даже если вдруг что-то идет не так, как вы хотели, вот, я думаю, всегда важно понять, какой опыт вы из этого извлекли, и, да, не быть, ну, как сказать, не быть строгими с собой, не быть сильно строгими с другим человеком, конечно же, если этот человек не абьюзер, вот, а просто понимать, что вот мы все... Никто не знает, как жить эту жизнь, короче говоря. Все просто учатся по ходу, и, да, в общем, нужно быть просто бережнее и добрее к себе и к другим людям.
Это уж точно. Вот мы как-то с Муталей обсуждали, когда просто гуляли, и ты сказал, что каждый человек, абсолютно каждый, это наш урок. И я такая, йоу, that's so deep.
It is, да. И я верю в то, что иногда, наступают такие ситуации, когда ты уже бесконечно делаешь одну и ту же ошибку в своей жизни, да, то есть бесконечно повторяется один и тот же паттерн, да. И иногда мы просто сами чисто, не знаю, наша психика, наш мозг, блядь, не знаю, когда происходит, мы просто притягиваем человека, который придет в нашу жизнь и уже так, я не знаю, знаете, вот возьмет нас за голову и тыкнет лицом, да, вот в какую-то проблему, да, типа, смотри, ты из раза в раз повторяешь вот это, ты типа, тебе же все окей, возьми себя в руки, вот, иногда происходят такие ситуации, да, то есть мы, как будто я верю в то, что вот мы притягиваем это, и какие-то люди просто приходят к нам, чтобы, ну, для нашего же блага, да, чтобы вот подсветить то, что вот мы делаем неправильно, и я вот, ну, то есть уже оглядываясь сейчас обратно на свою жизнь, я понимаю, что реально такое происходит. Иногда мы просто из раза в раз повторяем одно и то же, и иногда, так скажем, судьба, я не знаю, кто во что верит, она нам посылает человека, который уже финально нам говорит, йоу, все, так нельзя больше. Да, и поэтому, короче, да, я верю в то, что каждый человек — это урок.
Но, конечно же, помарка, что это не касается насилия.
Да, абсолютно, да. В насилии, в абьюзе в любом виноват всегда абьюзер, насильник. Осознанно он это делает, блядь, неосознанно, вообще плевать. Типа, факт остается фактом.
Да, человек должен нести ответственность за свои действия, особенно насильственный. И также следующий совет подойдет для тех, кто уже состоит в отношениях. Он будет краткий, и это давайте пространство себе и своему партнеру, партнерке, партнерам, потому что вы все еще, будучи в отношениях, остаетесь собой. И самое главное отношение в вашей жизни — это все равно с самим собой. И дайте друг другу соскучиться друг по другу. Если вы постоянно проводите время вместе, это, конечно, классно, потому что, ну, вы любите друг друга, вам комфортно друг с другом. Но, правда, не забывайте, что нужно проводить время с самим собой, и вашему партнеру то же самое нужно, потому что так можно утонуть в созависимости и просто потерять свою идентичность, свое «я». Поэтому, да, будьте аккуратны с этим, и, да, проводите время с собой качественно тоже, как вы бы хотели, чтобы за вами ухаживали. Также относитесь и к самому себе. Period! Это как... и последний совет наш, и последняя наша рекомендация с Мутали, мы расскажем, как знакомиться. Это больше всего, конечно, касается романтических взаимоотношений, но, в принципе, это может подойти и к другим типам отношений. Конечно же, самый простой способ, мне кажется, это соцсети. Ну, для меня простой способ. Потом, типа, через знакомых, друзей-друзей, знакомых-знакомых, там, через Инстаграм, ТикТок. Вы просто, как бы, натыкаетесь на человека или на вас натыкаются, вам пишут, и вы как-то начинаете общаться. Вот, это... очень просто, но при этом важно учитывать, что общение в интернете, оно не такое же, как общение в жизни. Поэтому стоит делать упор на том, как человек коммуницирует в реальной жизни. Вот. Также очень действенный и хороший способ — это ходить регулярно в те места, где вы хотите найти своего потенциального партнера. Допустим, это квирные места. Ну, чаще всего... Ну да, вы там найдете квирных людей буквально. Типа...
Да, и, да, вы как бы этих людей увидите в живом контексте, да? То есть да. У вас сразу же будет живой коннект, да, с этим человеком, сразу сможете прочувствовать вайб этого человека, да, что очень важно, потому что в соцсетях мы все красивые, все научились сейчас выглядеть классно и привлекательно.
Маскироваться, да.
Да, то есть все равно, человек ваш или нет, будет понятно только при живой какой-то коммуникации.
Да, или если вы хотите, допустим, человека, который начитанный, он и у вас там, и вы хотите, чтобы вы разделяли хобби, допустим, вы сочиняете стихи, вы поэт, поэтесса, ходите в клубы,
ну, там, поэтические...
да, ходите на поэтические вечера, литературные клубы, где как раз-таки этим занимаются,
да.
И... Да, или, допустим, вы катаетесь на коньках, ходите на каток, катайтесь, я не знаю.
Да, или, допустим, если вы хотите по ценностям найти себе людей, вы можете записаться как волонтеры, да, в какие-то организации.
Да, кстати, круто.
И там, да, то есть уже там будет у вас сообщество волонтеров, и, возможно, вы там встретите своего человека. Я со своей стороны, вообще, в принципе, большинство там парней, с которыми я встречался, да, в принципе, со всеми, с кем у меня были отношения, с кем я встречался, я с ними со всеми познакомился в дейтинговых приложениях. Именно для геев, да, для квирных мужчин очень много выбора, да, то есть, допустим, геи очень много у нас знакомятся в таких приложениях, как Hornet, Grindr, Tinder, многие до сих пор знакомятся в ВКонтакте. Конечно же, какие-то знакомства у меня происходили в Инстаграме тоже, но чаще всего это писали мне. Я сам, если честно, вот, типа, именно касательно романтически так, да, если кто-то мне показался симпатичным, я никогда никому не писал в Инстаграме. Честно говоря, хочу, но просто мне никто еще так не понравился сильно, чтобы я, типа, написал человеку.
Ну, зато я нравился, да?
Да, ну, конечно, ну, то есть, понятное дело, что я из-за того, что у меня есть какая-то медийность, и я постоянно там мелькаю везде, да.
Да, я угораю.
Да, то есть люди... Нет, на самом деле, да, то есть это тоже, знаете, это тоже помогает. Когда ты мелькаешь, да, везде, что ты такой активный в соцсетях, люди тебя находят и тебе пишут.
Лично я насчет приложений для знакомств, я их не посоветую, потому что у меня вообще не было какого-то позитивного, успешного, даже плохого опыта с дейтинговыми приложениями, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет. Ну и плюс для женщин и небинарных персон, которые ищут софические отношения, у нас только есть приложение... Her и Tinder, да? Ну и все, в принципе. Ну, я не знаю. Меня чаще всего... Я сидела в этих приложениях, но ни на какой уровень дальше это не выходило. Даже на общение вообще нет. Поэтому, честно говоря, проще всего просто сразу человека встречать в реальной жизни и уже видеть, как он себя ведет, типа, наяву, чем, ну, тратить время на общение в соцсетях. Не знаю, но это мое личное мнение. Вы, конечно, делайте, как хотите. И...
Да, на самом деле, вообще очень много где можно знакомиться с людьми, и как бы мы не будем сейчас это мусолить, а просто я хочу сделать, знаете, такой референс на наш сайт selfton.kz, про который я упоминал в начале нашего выпуска. У нас там есть целый раздел, который называется «Отношения и влюблённость». И, допустим, там у нас есть такие статьи, как где и как искать отношения, как начать встречаться, как понять, что я нравлюсь человеку, как решить, нужны ли отношения, как первый раз поцеловать или обнять человека. А у нас есть там статьи про отказы и расставания, а у нас есть статьи там условно про то, про ваши какие-то переживания, да, вы можете прочитать там, допустим, я переживаю, буду ли я нравиться, я переживаю, мне нужно вести себя как ЛГБТК плюс человек, вдруг я никогда никого не встречу, и очень многие, у нас, короче, очень много ответов на вот такие вот вопросы, поэтому переходите на Selfton.ru и читайте.
Yeah. Ну и плюс, если вы асексуальный или аромантичный, еще раз, с вами все абсолютно нормально. Да, делайте то, как вам комфортно. Прислушивайтесь к себе. И в целом, да. Огромное спасибо, что послушали этот эпизод. Мы по вам сильно соскучились. Обязательно ждите наши новые выпуски. И с вами был Квирный Сквирт. Я Мира Унгарова.
И я Мутали Маскел.
Раз, два, три.
Всегда мойте руки и предохраняйтесь. Пока!
Bye!